Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений и о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает на наших глазах, и очень часто это будущее носит хиджаб или тюбетейку. Речь идет о растущем влиянии ислама в России и вообще о росте исламского населения. Согласно некоторым прогнозам, доля мусульман в России через 10 лет, 2030-м составит 30%, а к 2050 году более 50%. То есть Россия чисто статистически может стать мусульманской страной через 30 лет. Что это значит? Какую роль играет ислам в нынешней политической и общественной жизни страны? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
На сегодняшний день ислам является второй по распространенности религии в России. По приблизительным данным, его исповедуют от 15 до 20 миллионов человек. Мусульмане в России проживают практически во всех субъектах федерации. В основном российские последователи ислама складываются из трех групп – татары и башкиры в Поволжье на Урале и мусульмане Северного Кавказа. Начиная с 90-х годов, контакты между представителями этой религии множились, и все чаще коммуникация происходила на русском языке. Например, во многих мечетях проповеди произносят на русском. В организационном плане в России в российском мусульманском сообществе идет конкуренция между его институтами. Одни из самых влиятельных – Совет муфтиев, Центральное духовное управление и Управление Республики Татарстан. На Северном Кавказе существует региональный координационный центр мусульман, и влияние этнических муфтиятов четко ограничено масштабом своих республик. Правительство России отказалось от единой общемусульманской структуры. Использовать ислам как политический инструмент крайне сложно. Гораздо проще манипулировать его конкурирующими духовными центрами. В настоящее время в стране насчитывается свыше 80 таких духовных управлений. Ислам проделал многовековой путь в истории России, и сегодня все чаще говорят о его возрождении и активизации, а также о путях его дальнейшего развития. Что за люди сегодня приходят в ислам? Много ли среди них русских? И каков образ ислама в современной России?
Ответить на эти вопросы позвали наших сегодняшних гостей. Софья Рогозина, научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Добрый день. И Игорь Алексеев, доцент РГБУ.
Добрый день.
Во-первых, хотел по этим цифрам понять вот это. Я готовясь к эфиру, прочитал, что к 2050-му 50%, в частности, говорят многие исламские источники. А что значит мусульманское население? Мусульмане по рождению культуре или мусульмане по активному вероисповеданию?
Мне кажется, есть такой у нас стереотип считать мусульманское население и привязывать чисто к этническому фактору. То есть вот есть республики,
то которые... То есть ты рожден татарином, ты записываешься в мусульмане.
Да. Условно говоря, так, да. Но понятное дело, что на деле ситуация гораздо сложнее, да. И на самом деле в... В традиционно мусульманских республиках не каждый татарин мусульманин и так далее. Кроме того, появляются также и такие условно новые явления, как, например, растущая мусульманская община в северных регионах России или на Дальнем Востоке. То есть внутренняя миграция, она связана не только с миграцией в столичные регионы, но и какие-то иные направления, и это тоже какой-то такой тоже новый феномен, и это тоже какие-то вот такие новые мусульмане, скажем так.
Тут можно, конечно, добавить к этому еще то, что статистика, в принципе, очень проблемная. Она крайне оценочная и очень субъективная, потому что во всех последних переписях, мне кажется, лет 10 последних, не фигурировал вообще вопрос о вероисповедании. И ни в какой российской более-менее официальной и корректной статистике вероисповедание никак не учитывается. Поэтому все эти цифры, которые называются, это чисто в виде экспертной оценки, и очень часто они зависят от позиции эксперта. Как правило, мусульманские эксперты склонны в большей или меньшей степени преувеличивать численность. Кто-то, в пределах разумного, там до 20 миллионов, до 50 это уже, наверное, скорее всего, маловероятно. С противоположной стороны, там, допустим, эксперты, условно говоря, исламофобствующие, склонны занижать и обвинять тем самым, наоборот, там, мусульманских спикеров в том, что вот они завышают и пытаются превысить свою значимость. То есть, разговор о цифрах тоже является предметом такой общественно-политической, в том числе, дискуссии.
Насколько реалистична оценка, что в Москве 3-4 миллиона мусульман?
Ну, вот настолько же, насколько реалистична оценка там о 15-20 миллионах жителей вообще в московской агломерации. То есть, если иметь в виду тех людей, которые приезжают какое-то время, остаются и так далее, они же все равно участвуют в жизни города, в том числе и в религиозной жизни.
Я думаю, да, вот, учитывая разговоры различные с урбанистами, которые здесь были, 15-20 вполне реалистично.
Но вообще есть как бы такая, скажем, экспертная прикидка, что, значит, вот берется численность, допустим, приходящих на главные праздничные молитвы в два основных мусульманских праздника. Их в последние годы насчитывается там порядка 200 тысяч человек.
Курбан-байрам
и Ураза-байрам, да. И, значит, есть мнение, высказывавшееся там рядом статистиков, что это примерно так вот, ну, в среднем по опыту составляет там 10% от численности. Поэтому вот очень вероятная цифра, ну, то есть вполне вероятная цифра, это там 2 миллиона, соответственно, но плюс еще вот 2 с учетом, значит, тех, кто находится непостоянно. Нет, это я думаю, что вот, понимаете, мигрант тоже категория такая очень расплывчатая, потому что человек приехал, живет здесь, например, там 3 года, 5 лет, но он, например, не гражданин.
Ну, нет, сезонных много, скажем, которые приезжают,
кстати, не так много. Сезонных в последние годы, насколько я понимаю, меньше, хотя я не специалист по миграции, но вроде бы из того, что вот я читал по то, что пишут специалисты по миграции, сезонных не так много. В основном все-таки люди приезжают на достаточно длительный срок, ну, несколько лет, да. Но потом есть еще такая вещь. Есть Москва, есть область, да, кто-то приезжает из области, кто-то, соответственно, находится здесь какое-то время. То есть в общей сложности, я думаю, наверное, может быть, 4, а то и 5 даже и наберется.
Понятно.
Но таких, которые постоянно живут, мне кажется, 1-2 миллиона.
Софья, вот я думаю, что в восприятии людей, конечно, прежде всего стоят вот эти вот образы и фотографии, всегда вот эти два праздника, люди, молящиеся, перегораживающие движение на Олимпийском проспекте, там улица Дурова. И вот это вот, конечно, в глазах обывателей это приобретает какие-то совершенно апокалиптические масштабы, потому что вот эта вот униформность движения этих людей, да, то, что они как единая покорная одному, покорность, да, ислам, покорность, подчиненная одному слову масса. И вот отсюда идет какая-то очень... Вы как раз выступали недавно в Шанинке на тему исламофобии. От, чисто от цифр, от просто от физического вида вот этой массы молящихся людей.
Ну, я как раз хотела вот добавить о том, что Игорь сказал про условно так, исламофобских экспертов, которые вроде как иногда занижают, но иногда на самом деле и завышают, чтобы, ну, наоборот, показать, вот смотрите, вот этих, их становится гораздо больше, и вот, значит, надвигающаяся, да, какая-то масса, она вот ужасает, и ужас, ужас, кошмар. Да, и на самом деле, вот, да, собственно говоря, мое вот исследование, которое я представляла, да, в Шанинке, оно посвящено тому, как образ мусульман в СМИ выстраивается в российских. И вот манипуляция цифрами – это, ну, вот одна из таких, на самом деле, довольно значимых вообще вот стратегий такой вот создания вот устрашающего образа мусульман. Причем это касается даже не только... Там обращаются там, эти эксперты или авторы статей к достоверной статистике или недостоверной статистике. Речь идет даже о том, что... Ну вот можно описать там многомиллионные толпы мусульман там снова создали давку на метро Проспект Мира. Или там, я не знаю, толпа экзальтированных мусульман. Это то, что вот, ну, реально встречалось в статьях. То есть... Да, вот такие вот, да, такие инфоповоды, вот они цепляют, да, потому что это вот, ну вот, видимо, ложится на какой-то, уже какой-то вот сформированный стереотип, и вот, да, такие сюжеты, они вот как-то еще больше, кажется, что укрепляют.
И там же у вас в вашем исследовании, я читал, что вот вы смотрели частотность употребления эпитетов, и самое часто употребляющееся слово вместе со словом «ислам» – «радикальный».
Ну,
вот это вот уже такое, как готовая фраза. Последователи радикального ислама.
Ну, да. К сожалению, да, ситуация такова, что в СМИ, да и на самом-то деле и, как вот показывают дальнейшие исследования, не только в СМИ, да, наиболее частотная оказывается вот эта вот фраза радикального ислама и на самом-то деле вот противостоящая ей традиционного ислама. То есть вот... ну, такое вот упрощенное деление ислама на хороший и...
А традиционный, это как бы при государстве, вот, да, так сказать, здесь...
Да, традиционный, он, как правило, описывается как какой-то вот умеренный, правильный, лояльный властям. Это вот все, что называется на хорошем полюсе, и есть все, что плохое, да, вот радикальный, салафитский, ваххабитский и все прочее. В подробности уже как бы и в тонкости терминологии, естественно, это никто не вникает.
То есть массовое сознание, оно очень сильно упрощает, поляризует и, так сказать, и отчуждает, да, потому что, видимо, все-таки это образ другого, да, образ человека в той же самой тюбетейке, образ женщины в хиджабе на улице, он все-таки еще не прижился, даже в таком крупном мегаполисе, как Москва. Или как? Или вы видите механизмы адаптации больше?
Мне кажется, что, во-первых, здесь гораздо больше просто такой политтехнологической манипуляции. Потому что, если вы обратили внимание, несколько лет назад эти разговоры о заполнивших улицы толпах и так далее, они были гораздо сильнее, чем там, в последние там, год, два, три. Соответственно, то есть это еще как бы происходит такими периодами, да, иногда оно повышается, градус этих самых дискуссий с педалированием ксенофобских элементов, иногда он, так сказать, снижается. Поэтому я бы здесь ксенофобию горожан не преувеличивал, но хотя ее и не стоит преуменьшать на самом деле, потому что все равно проблемы есть. Но здесь в значительной степени надо понимать, что это, конечно, в том числе манипуляция, потому что если бы это не подогревалось, допустим, медийно, в такой степени, то, скорее всего, вот эта всеми ожидаемая адаптация происходила бы гораздо проще. Потому что мусульмане со своей стороны, мусульманские общины московские очень много делают для того, чтобы представить образ ислама, по крайней мере, в Москве, как вполне совместимого, в общем, и в целом с московским образом жизни и так далее. Это там и шатер Рамадана на Поклонной горе, допустим, открытый для всех в течение месяца поста, и масса просветительских мероприятий, тоже открытых, соответственно, для всех, и дни открытых дверей в мечетях, и все прочее, и постоянно действующие программы по подготовке имамов и экспертов мусульманских, которые могут разговаривать с обществом на его языке. И здесь вот то, о чем говорит Софья, противопоставление традиционного и радикального, оно, конечно, ну, сильно заострено вот, медийно и идеологически, но, тем не менее, оно не совсем беспочвенно и не вполне бессмысленно, поскольку это не только исходит от там идеологов и политтехнологов, скажем, государственных, если от них это вообще исходит, но это имеет и определенные корни в том, что происходит внутри самой мусульманской общины, потому что вот те, кого называют радикалами, там, экстремистами и так далее, их же деятельность прежде всего угрожает самим мусульманам. Вот обычным, значит, людям, которые живут, работают и нормально взаимодействуют с окружающими.
Ну да, здесь проблема, да, в том, что медийными посланцами ислама все чаще становятся именно радикалы, и мы вспоминаем об исламе в связи с какими-то такими экстремальными проявлениями.
Но это посланцы, которых никто не посылал от имени ислама. Да, это, да, соответственно, просто вот такая медийная фокусировка. Это вот такой фокус, поскольку, так сказать, с точки зрения средств массовой информации, ну, удачно севший самолет не является новостью, а самолет, потерпевший крушение, ну, даже новостью является.
После последние взять, да, похороны в Иране, да, похороны Сулеймани, вот эти вот толпы экзальтированных людей, вот эти вот давка, которая там была вокруг похорон. Это, кстати, тоже вот интересный вопрос. Россия, так сказать, так активно сейчас заигрывает с Ираном, шиитами, а ведь Россия, мусульмане в основном сунниты. В России практически же нет шиитов, как я понимаю. То есть России важнее гораздо дорожить суннитским исламом?
Ну, в общем, да. Хотя, с другой стороны, особого основания для противопоставления я тоже не вижу. Тот факт, что необходимо поддерживать отношения с суннитами, не исключает необходимости поддерживать их и с шиитами. То есть, совершенно нет никакого основания делать вывод, что вот, хорошие отношения с суннитами обязательно означают конфликт с шиитами. Это, во-первых. Во-вторых, ну, может быть, здесь как раз Софья, как сотруднику именно Института Востоковедения, занятого глубоко в этой проблематике и так далее, уместнее об этом говорить, чем мне. Но, насколько я понимаю, не будучи сотрудником этого института, все-таки с Ираном Россия взаимодействует как с государством, вне зависимости от того, шииты это или сунниты. Исходя из своих там геополитических соображений, из своих представлений о роли этих стран в регионе и в глобальном, скажем, да, международном политическом контексте.
Совершенно не стоит смешивать вот... внутриполитический трек выстраивания вот государственно-конфессиональных отношений, выстраивания отношений государства и мусульманской общины и современное участие России в ближневосточном процессе, потому что это совершенно другая история. Там Россия руководствуется вполне себе такими прагматичными интересами и взаимодействует с Ираном, но и в то же время поддерживает отношения с Израилем. Ну, а почему? Это же тоже вроде как должно быть противоречие. Но нет, оно вроде как все укладывается в единый ближневосточный вектор.
Ну, или Саудовская Аравия.
Ну, то же самое.
А насколько важны для российского ислама внешние центры влияния, такие как Саудовская Аравия?
Они важны, безусловно. И причем какое-то время назад, значит, они почти однозначно рассматривались как фактор опасности. И вот опять эта дискуссия о традиционном и нетрадиционном, она содержала в себе в том числе и такой компонент, что вот есть наш традиционный ислам, который, так сказать, давно адаптирован в России, да, народы, исповедующие ислам, они привыкли жить здесь, и они умеют жить среди немусульман. А вот нам из-за рубежа, в том числе из Аравийского полуострова, экспортируется как бы такая вот ужесточенная версия, которая скорее развивает и усугубляет конфликт и так далее и тому подобное. В этом тоже, конечно, очень много пропагандистского хода, потому что, с одной стороны, ислам очень многообразен внутри себя. Тут дело в том, что есть разные исламские школы, течения, направления, религиозные, политические, правовые. И внутри исламского мира никогда не прекращалось, и сегодня продолжается довольно напряженная, соответственно, дискуссия о том, что значит быть мусульманином вот в условиях данного конкретного времени. Будь то 12 век, будь то, значит, 21. И в том числе радикализация, допустим, ислама, она отчасти является формой и проявлением этой внутри, так сказать, исламской дискуссии. И поэтому вот то, что касается там каких-то зарубежных, скажем, версий интерпретации ислама, саудовских и так далее, здесь тоже могут быть найдены разные вещи. Внутри того же так называемого саудовского ислама, назовем его так для простоты, хотя это непонятно что, но тем не менее даже внутри него могут быть найдены как более радикальные, так и менее радикальные и вполне умеренные, так сказать, вещи. И Саудовская Аравия сама активно борется со своими радикалами внутри. И чуть ли не главный враг, значит, международного исламского экстремизма, если судить по декларациям саудовского руководства сегодняшнего.
Мне кажется, что все-таки есть такой тренд. Мы вроде как дружим с ними, да, и вроде как там на политическом треке, да, какие-то выстраиваем какие-то отношения. Но что касается вот именно, не знаю, исламской внешней политики, если это можно так сказать, то мне кажется, здесь очень сильна до сих пор и слышны эти отголоски чеченской войны и вот этот вот образ вот этого ужасного саудовского ваххабита.
Россия, да, вот эти такие вот эти вот слова-пугалки, слова-страшилки, это ваххабит и салафит.
Два
слова.
Саудовские ваххабиты, иностранные эмиссары, молодежь в 90-е уезжала, получала образование там, возвращались они уже какие-то неправильные, значит, уходили в леса, и все это радикализировало ситуацию в северокавказских регионах. И, на мой взгляд, вот этот вот тренд на, это то, что называется в Западе секьюритизацией, вот секьюритизация ислама, что называется рассмотрение ислама через призму безопасности, да. Оно до сих пор имеет место быть. И Ну вот даже сейчас, например, видим, как развивается исламское образование.
Ну вот я как раз хотел сказать, да, что вот у вас даже говорится, исламская литература уже, так сказать, обладает какой-то негативной коннотацией. Школы исламские. То есть, казалось бы, простые образовательные проекты тут же вызывают внимание ФСБ.
Ну, вот
особенно
скорее...
если на Кавказе, если ну, речь вот скорее... идет, скажем, не о Москве, а о Кавказе.
Ну да, ну вот скорее, чтобы вот оно не вызывало внимания, не вызывало внимания ФСБ, ну как раз, например, вот строится там вот исламская академия в Булгарах, которая позиционируется как, значит, возрождение там, или создание российской исламской богословской школы.
Возрождение, есть... причем об этом говорится устами президента Российской Федерации.
Да, угу. То есть нам не нужны, вот нам не нужны вот эти вот саудовские какие-то египетские центры, у нас будет своя школа, и мы будем готовить вот своих правильных богословов.
То есть все-таки, да, все-таки заканчивая эту часть разговора, какой-то элемент, то, что вы говорите, секьюритизации, да, присутствие того, что, так сказать, исламская литература, исламское образование, оно все-таки какие-то красные флажки поднимает и у обывателя, и у, так сказать, органов государственной безопасности. Вот это вот наследие всей вот этой вот атмосферы.
Ну, мне кажется, это просто,
века.
В принципе, как бы, ну, вот укладывается в такую, в политическую конъюнктуру и в современный такой политический дискурс. Ну, вот, по-моему, с 2015-2016 года вот появляется у нас духовная безопасность, например, которая вот активно, в том числе, институционализируется в лоне, ну, вот, исламских, скажем так, дел. И, ну, вот, например, в Башкирии открывается там центр обеспечения духовной безопасности. Ну, или как-то так он, что-то такое называется. И все это связано, вот, опять же, с, ну, вот, например, подготовкой...
Духовная безопасность с точки зрения православной?
Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Это именно имеется в виду, что, ну, вот, опять же, речь идет о
вообще,
выработке...
в широком понимании, да.
Понятно.
То есть не как бы надконфессиональная.
Это, да, очень интересная тема. Здесь заявили, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, потом попробуем разобраться, что такое духовная безопасность России. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем ислама в России, потому что, по некоторым подсчетам, через пару десятков лет более половины населения России может считаться мусульманским. Что такое? Возможно ли вообще исламская Россия? Россия, в которой ислам является доминирующей религией. Об этом говорит имам исторической мечети Москвы Руфат Хазрат Ахмедзянов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Русский человек – это человек пытливый, это естествопытатель. Это человек, который пытается обрести истину, который пытается понять свою роль, да, на этом свете. Что он, зачем он здесь, кто его создатель, есть ли он вообще, да, для этого мира. И эти поиски приводят достаточно часто людей к исламу. Почему? Потому что ислам достаточно, ну, прост для понимания, наверное, да. Более того, ислам, в понимании многих русских людей, которые пытаются обрести действительно истину, это религия, в которой воплощена гармония. Религия, в которой воплощен достаточно такой гармоничный взгляд на эту жизнь. То есть здесь люди понимают, что здесь есть какой-то баланс между отношением к мирской жизни и к отношению к жизни будущей. То есть человек не должен условно, как условно там в православной конфессии, да, если он хочет стать хорошим христианином, то ему нужно, конечно, скорее всего, податься в монастырное, да, уйти от мирского, там, оборвать иногда вообще все свои связи. Или же, как, допустим, в других конфессиях, когда во главу угла ставится какое-то мирское там, совершенствование, обретение мирских благ и так далее, а религия, она остается на втором плане. У мусульманина религия на первом плане, более того, мусульманин требуется соблюсти как раз-таки баланс в отношении в этом мире, то есть для чего он здесь нужен, в отношении с социуме, в отношении со своей семьей, со своими родителями, со своими единоверцами, вообще со всем, что его окружает. И также не забыть, для чего его Всевышний создал. То есть у него есть обязанность не только по отношению к живым людям, к обществу, в котором он находится, но также и по отношению к Всевышнему, который его создал, и, соответственно, создал его не просто так, а для какой-то цели. С точки зрения мусульманина эта цель декларируется как поклонение. Человек должен поклоняться, подчиняться воле Всевышнего. Но это касается, конечно, прежде всего ритуальной практики выполнения религиозных обязанностей. такого прям вот оголтелого, да, уровня исламофобии, который был в 90-х, там, в 2000-х годах, сейчас я такого, по крайней мере, не ощущаю, не чувствую. Хотя на местах, там, я не знаю, ну, глупость отдельных людей, чиновников даже никто не отменял. Поэтому такие проявления есть, но они уже не такие системные, как были, на мой взгляд, раньше. Ну, есть такое понятие, как мусульманская и исламская экономика. То есть она достаточно изучается. Есть определенный интерес к исламским, скажем, ценным бумагам, например. Да, ведь есть определенный интерес к исламским банкам, к исламской банковской системе, к медицине, к литературе. То есть все это есть, и в принципе оно все доступно. То есть человек может может читать об исламе не только там что-то агрессивное, какие-то агрессивные факты, там, про терроризм, который на самом деле от терроризма страдает больше все же мусульмане, чем последователи других религий и конфессий. То есть ислам достаточно прогрессивная и приемлемая даже в наше время модель. Модель экономическая, модель социальная, модель культурная.
Имам исторической мечети Москвы Руфат Ахмедзянов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Ну вот он говорит интересную вещь, что действительно такое вот неприятие исламофобии нету такой сильной, как может быть даже еще 5 лет назад. Я подумал, что вот сейчас буквально годовщина, ровно 5 лет назад вышел роман Мишеля Уэльбека «Покорность». И вы помните, да, в день выхода этого романа была атака на Шарли Эбдо, на редакцию Шарли до исламских экстремистов, когда была выкашена, убита практически вся редакция. Ну да, Уэльбек тогда, по-моему, 22-й год обещал, и как-то 22-й год скоро, и пока Франция вроде как не собирается становиться исламской страной, так что, может быть, вот этот вот градус исламофобии действительно падает немножко.
Мне кажется, его еще и некоторым образом все-таки решили чуть-чуть снизить, потому что, когда было обнаружено, какие последствия раскрутка этой исламофобии производит, соответственно, равно как и раскрутка, наоборот, исламского экстремизма. Это же все очень легко выходит из-под контроля. И понимаете, тут мы боремся, значит, с помощью исламофобии с исламским радикализмом, а потом придется бороться с исламофобским радикализмом, когда выйдут на улицу там неонацисты, значит, расисты, какие-нибудь радикальные атеисты, еще что-нибудь. И тут уже не будет оправдания, что мы тут, так сказать, у нас цивилизационный конфликт и так далее. Это будет радикализация внутри, значит, одной и той же, так называемой цивилизационной, да, модели. Поэтому я вот все-таки продолжаю придерживаться с точки зрения о том, что эта проблема во многом управляемая.
Я вот что еще хочу, отталкиваясь от слов имама Ахмедзянова, спросить. Вот он говорит, что ислам не может быть частным делом каждого, да, что ислам – это вещь, которая требует подчинения всей твоей жизни, да, и всей твоей деятельности. Вот если действительно мы говорим о все большем количестве мусульман, о все большем влиянии ислама на общественную жизнь, нет ли здесь противоречия со светским характером государства?
Вот опять же, мы, мне кажется, сталкиваемся с этой проблемой, что вот мы сейчас, вот ислам, он, значит, вот он весь такой вот единый, какой-то гомогенный, вот кажется нам, как он, вот он везде и всюду одинаковый. Но на самом-то деле, ну не знаю, там вот ислам в вот московской мечети, ислам во французской мечети, и ислам, я не знаю, где-нибудь в Индонезии, это, ну просто, я не знаю, это как небо и земля. Это вообще совершенно, совершенно разные контексты, разные истории. И то же самое, как про саудовский ислам, да, который все принято считать как какую-то действительно пугалку и страшилку. Опять же, там совершенно есть такой целый спектр, можно выделить от условно-либерального направления до каких-то там ультраортодоксов. Поэтому здесь, мне кажется, надо чуть-чуть как бы по-другому вопрос как бы задавать, да?
Какой ислам?
Ну, то есть...
Хорошо, московский, вы упоминали, московский ислам, да?
Плюс еще есть так называемый евроислам, который вот, ну, такой вот вообще какая-то... Такой,
ну, хорошо, те формы, так скажем, коабитации, сожительства ислама с государством, интеграция ислама в общество, которые сложились в крупных российских мегаполисах на сегодня. этот ислам не является таким, так сказать, ригористичным, требовательным к человеку, к, так сказать, к его поведению в публичном пространстве, к требованию некой чистоты от окружающих?
На мой взгляд, нет, как раз наоборот.
То есть он такой более секуляризованный и толерантный?
Ну, я бы не называла это секуляризованный, и это скорее, ну, я бы можно назвать адаптивный, но опять же, мы вроде как лишаем тогда какой-то части субъектности вот этих вот мусульман, когда говорим, что им нужно адаптироваться к чему-то.
Ну да, да, вот. Да, согласен.
А на самом-то деле, ну, во многом создается вообще-то какая-то своя вот новая инфраструктура, и вот, ну, вот, как бы сам, ну, как бы сам город видоизменяется, например, даже.
Ну да, да, я, так сказать, вот буквально вот часто-часто бываю около соборной мечети, я смотрю, как весь квартал там, так сказать, и халяльные лавочки какие-то,
и
рестораны открываются, и, так сказать, очень приятно там зайти поесть.
То есть это как бы,
это там объявления вот местные какие-то по в исламскому сообществу идут.
Да, то есть это всегда двусторонний процесс, и мне кажется, не надо видеть здесь какой-то, ну не знаю, какой-то, как всегда, угрозы. То есть не только мусульмане адаптируются, но и
город,
окружающие, не знаю, жители тоже адаптируются и каким-то образом принимают это мусульманское сообщество.
Вообще, вот я хотел бы, может быть, немножко наивно, но широко поставить вопрос. Россия вот в данном смысле пример некой такой успешной адаптации, взаимоадаптации традиционной культуры, да, христианской культуры, ну, или секулярной культуры, и исламской. Потому что, опять-таки, страшилки очень часто слышишь о Европе. О том, посмотрите на, вот это тоже Моленбек, там исламские кварталы в Брюсселе, Париже, в Лондоне они там сильно отгорожены, а в Москве я вот не вижу какой-то сильной такого вот появления мусульманских этнических гетто, где появляются вот эти вот радикальные имамы, школы и так далее.
Ну, в Москве пока просто этот процесс не на той стадии, когда могут появиться гетто, потому что прошло еще сравнительно
меньше статистически, чем, скажем, в Париже или Брюсселе.
Нет, вы понимаете, тут проблема даже не в количестве. Тут проблема в том, что вот этот часто отмечаемый конфликтогенный потенциал европейской ситуации, его корни не конфессиональные. Его корни, там, скажем, этнокультурные, социально-исторические, это наследие там колониальной системы, колониальной эпохи и так далее. То есть это, соответственно, значит, вот проблема вот эта. Если бы эти люди не были бы мусульманами, трудностей с их интеграцией было бы ничуть не меньше. Это прекрасно показывает, там, я не знаю, ну, тех же вот афроамериканцев в Соединенных Штатах.
Допустим. То есть это проблема, так скажем, постколониальная,
это
да?
Проблема постколониальная.
Но в России же во многом тоже, в Средней Азии, это тоже, ну, так в общем-то, вот, постколониальная контекст, они приезжают, да, в метрополию.
О чем я и пытаюсь сказать, что, соответственно, в России есть, значит, мусульмане, которые живут здесь давно, многие века.
Татары.
Это прежде всего татары, да. Есть те, кто живет чуть меньше, это Северный Кавказ, который был, конечно, колонизован Российской империей, но сегодня там ни дагестанцы, ни чеченцы, ни уж тем более кабардинцы, балкарцы и карачаевцы не чувствуют себя людьми третьего мира в России и носителями колониального какого-то комплекса. Mm-hmm. Я вот не встречал ни одного северокавказца с колониальным комплексом, соответственно. Вот. Поэтому вот риск возникновения этой постколониальной ситуации, он может усматриваться в связи, например, со среднеазиатской миграцией. Потому что особенной там миграции из Ближнего Востока у нас нету, как и не было там никогда особых колоний. Но и выходцы из Средней Азии – это все-таки люди, значит, либо последних советских лет, либо первых постсоветских. Там еще очень сильно как бы наследие вот этой советской модели интеграции,
да,
которая сама по себе была постколониальная, потому что ранний советский проект, если вот мы вспомним, он декларировался именно как антиколониальный, как освобождение порабощенных, в том числе народов Востока, вот было
обращение к трудящимся мусульманам России, да, и Востока, да?
Бель считает крылечко, да.
Но это вот это как раз такой, значит, такая пародийная дискредитация, а вот серьезная историческая вещь, нет, это съезд трудящихся в Баку, трудящихся мусульман в Баку 20-го года.
Ну, да,
и обращение, подписанное Лениным и Сталиным к трудящимся мусульманам Востока, в котором декларировалось, что Советская Россия встает на их сторону в борьбе с западным, прежде всего, с западным империализмом и колониализмом, а потом уже во вторую очередь со своими местными баями, ханами и так далее. Другое дело, что со временем, за десятилетия существования и с постепенной, так сказать, трансформацией советского проекта в такой вот неоимперский вариант, да, ну, начиная там вот с Великой Отечественной войны, с позднего Сталина и дальше, это как бы, так сказать, характер изменился, и декларации почти угасли или остались исключительно, так сказать, ну, да, на словах. Но все равно очень многие выходцы из Средней Азии, приезжающие сюда, они также не...
Ну да, наследники той вот этой, ну, да, советской, ну, интернационалистского.
Даже те, кто родился в постсоветские годы, все-таки они родились у советских родителей в значительной степени. И вот с этой ситуацией неприятия их как там черных и так далее, да, они сталкиваются здесь. Оттуда они не приезжают с носителями сознания. Там они привыкли совершенно к другому. И там же жили всегда русские.
Да.
И до сих пор живут.
А здесь, насколько здесь люди готовы, скажем, замечали ли вы вот вопрос мечетей? Традиционное население, да, насколько готово жить рядом с мечетью, в том числе с ее там, молитвы первого луча и вот это все собрание на улицах. Потому что, например, на Западе это вот одна из больших конфликтных точек. Там Швейцария ограничивается вообще, по-моему, запрет на строительство новых мечетей. Угу. Вот насколько вы сталкивались с этим в российских городах?
Ну, во-первых, опять же, наверное, частично повторюсь, но Европа... Ну вот да, мы вроде как смотрим на Европу, но на самом деле Европа – это совершенно иной и социально-исторический, социально-политический контекст. Ну вот, например, даже если мы посмотрим Европа, Штаты, ну вот теракт 9/11 – это была такая вот, ну, абсолютная точка невозврата и в формировании всех этих исламофобских настроений, и, не знаю, антиисламофобских движений. Вот 9/11. Понятно, что для России 9/11, ну, не оказал такого решающего воздействия, да, и здесь во многом это и советское наследие, и, что называется, официальная такая вот установка, ну, что, ну, вот ислам – это все-таки такая вот часть, такая вот органичная часть российской социокультурной традиции, да, несмотря на все травмы, там, Чеченской войны, несмотря на вот эту неоимперскую политику Советского Союза, это все равно, ну, и в том числе и сейчас еще с большей силой позиционируется как то, что ислам – это, ну, вот на Западе это меньшинство, это совершенно другая история.
Да, здесь,
одна из традиционных конфессий. Конфессии, и это никакие не другие, это вот на самом-то деле все вот один единственный организм.
Я хочу этот момент зафиксировать. Вы очень важную вещь говорите, что действительно в России не сложилась вот та постколониальная ситуация, с которой мы постоянно сталкиваемся в связи с антитеррористическим дискурсом на Западе и со всеми последними терактами последних 20 лет на Западе, что здесь какая-то совершенно другая цивилизационная парадигма сосуществования ислама с, так скажем, с государством, с обществом. Археология будущего. Обсуждаем сегодня покорность. Не только книгу Мишеля Уэльбека, которая вышла ровно 5 лет назад, и буквально день в день, как я уже упоминал, с ее выходом была атака на Шарли Эбдо. Но покорность как перевод слова «ислам». Каково будущее ислама сегодня в России через 10, через 20 лет? Какую роль он будет играть в отношениях с обществом и государством? Об этом рассуждает муфтий Москвы и главный имам соборной мечети Москвы Эльдар Хазрат Аляутдинов.
Мир, в котором мы живем, он очень материален. Он очень материален. И людям в погоне за этим материальным, за этой суетой, за этими заботами, проблемами на работе, в семье, одно, другое, третье, порой просто найти какое-то время, открыть книгу, почитать, чем-то ознакомиться бывает очень сложно. Это, наверное, некое стечение обстоятельств, когда человек для себя открывает что-то новое, начинает изучать и спустя какое-то время решается стать мусульманином. Что зачастую является причиной тому, то есть, как мы отметили, как мы сказали, то, что это некое общение. Общение не обязательно в мусульманском регионе. Это в целом, как в любом из регионов Российской Федерации может происходить, когда люди, мусульмане и не мусульмане, пересекаются, общаются, и когда человек иного убеждений, иных религиозных каких-то взглядов, видит в мусульманах некий там, эталон праведности, правильности, он видит, как люди, а таковых тоже немного, к сожалению, из числа мусульман, да, к сожалению, когда он видит, человек видит то, что у людей есть определенные принципы, которым люди беспрекословно следуют, это, безусловно, людей привлекает. Потому что в целом мир, в котором мы живем, в нем утратились эти принципы. Много двуличия, много лицемерия, много состояний, когда ты вроде бы там в храме, независимо от того, в каком храме, ты один, а за пределы храма ты совсем другой. Вот этого такого размазанного очень много. И когда один видит в другом вот некую такую целостность, видит некое такое следование определенным принципам, это, безусловно, привлекает. И человек, самое важное, чтобы не просто обольстившись этим принципами, а очень важно, чтобы человек сделал какие-то определенные шаги, изучил, познал, и после этого сделали себе этот выбор. Часто, или, скажем так, порою ко мне тоже приходят люди, молодые люди, люди в возрасте, говорят, вот мы хотим принять ислам. Я всегда с ними беседую. Беседую и спрашиваю, что стоит за этим, какая причина. Если я вижу, что этот человек, то есть это был некий такой, знаете, крик души, либо такой некий такой внутренний позыв, до конца человек не разобрался, я человека призываю, чтобы человек взял Коран, там, ознакомился с какими-то книгами, осознал и понял, что есть ислам, и что он, человек, приняв его, должен в последующем своей жизни изменить. Порой люди тоже к этому не бывают готовы, потому что ислам – это определенный образ жизни. И довольно-таки непростой образ жизни, когда есть определенные запреты, есть определенные предписания, которые мы там изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год должны соблюдать и должны мы им следовать. Это одно. Второй момент, наверное, в большей степени ислам принимают девушки, женщины, выходя замуж за мусульман. Возможно, одна из причин тому, то, что не так давно было принято заключение, каноническое заключение, фетва, о том, что межконфессиональные браки на территории Российской Федерации не допускаются. То есть мы религиозный обряд между мусульманином и немусульманкой не проводим. Это тоже в какой-то степени сподвигает людей, девушек, к тому, чтобы они изучали, познавали, да, и понимали то, что да, вот это мне понятно, и я готов следовать за своим мужем, они становились мусульманками. Да, мы тоже то же самое здесь, когда люди приходят, мы людям объясняем, разъясняем и подчеркиваем то, что это в любом случае ответственность. Это не просто сменить одежду. Сегодня ты одну одежду одел, завтра ты другую, послезавтра ты третью. Да, это все значительно сложнее.
Муфтий Москвы, главный имам соборной мечети Ильдар Хазрат Аляутдинов в разговоре с Антоном Сергиенко. А насколько вообще типично, насколько это большое явление, переход людей в ислам, принятие ислама? Ну, так скажем, нет рыдания нетрадиционно из исламского происхождения этнически.
Ну, смотрите, я специально не изучала эту тему, но вот у нас есть коллега Ева Рогар, она аспирантка одного из американских университетов, и она вот целых 2 года жила в России и вот изучала, и я с ней просто общалась, и вот некоторые данные ее мне известны. Ну, во-первых, есть такой вот стереотип. Во-первых, нет никакой официальной статистики. Ну, понятное дело, да, что нигде, ну, ни в каких книгах, не знаю, там, переписных, это никто не фиксирует, поэтому какой-то официальной статистики нет. Второе, есть, ну, вот, да, такое убеждение, что ну да, вроде как девушки чаще переходят в ислам, и всегда это сопряжено с, не знаю, с какими-то репрессиями, с каким-то насилием, не знаю, с каким-то неосознанным выбором, что она поддалась какому-то увлечению, не знаю, и приняла ислам. Но на самом-то деле, ну, это не всегда так. И вот, по крайней мере, вот мне известно, что вот Ева брала интервью у многих женщин, да, которые приняли ислам там последние, не знаю, 5 лет, например. И это был вполне их осознанный выбор. И, ну, то есть это дало им даже, ну, то есть это не то, чтобы вот они, не знаю, приняли ислам, вышли замуж, сели дома и, значит, вот такой вот, да, поддерживают вот этот стереотип.
Надели седру, да.
Нет. Это вполне себе дало им даже какие-то возможности там реализовывать какую-то карьеру, делать. Они там работают в каких-то благотворительных исламских организациях и прочее. То есть это вот опять же к тому, как мы воспринимаем вот ислам как какую-то такую вот, не знаю, затвор, костную какую-то, да, такую вот систему. Нет, это все, естественно, не так. И третий момент, который мне хотелось ответить в связи с, вот, с вообще феноменом неофитов, это, опять же, такой очень часто повод для манипуляций. И, ну вот, например, есть целый ряд экспертов, которые вот указывают на вот проблему неофитов как вот, ну, фактически проблему безопасности, да, что вот чем больше становится новых мусульман, тем больше это угроза.
Ну да, и вот это в частности, та самая духовная безопасность.
Ну вот, да, в частности, ну, например, есть такая вот проблема, которая ставится в том числе и в дискурсе безопасности, это мусульманские неофиты в тюрьмах. Действительно, это явление, действительно, как бы есть сведения о том, что это...
В тюрьмах многие мужчины или...
Да, мужчины, да.
Которые... Обращаются в ислам в тюрьме?
Да. И, ну, это вот тоже выступает таким часто поводом, инфоповодом для... Понятное дело, опять же, что статистики никакой нет, никаких официальных цифр нет, и это еще и такой предмет, который довольно сложно исследовать, ну, чтобы попасть, скажем так, получить доступ как-то к этому сообществу. Но, как бы, такая тенденция объективно есть, но, как бы, ее сложно померить. И поэтому, ну, такие вот алармисты, такие вот, они всегда кричат, что вот, значит, какие-то там джематы ужасные растут в тюрьмах, радикализуются, и вот скоро они там выйдут из тюрьмы, и все будет ужасно и плохо. Поэтому, ну, такая вот тоже такой противоречивый довольно сюжет с неофитами, да.
Но здесь надо просто, наверное, добавить, чтобы было понятно тем, кто не в теме, что речь идет о том, что как бы вот эти тюремные джематы, так называемые, они, как правило, придерживаются наиболее радикальных интерпретаций, потому что других просто другие на воле. А, соответственно, вот те религиозно активные мусульмане, которые находятся в заключении, они, как правило, там находятся по религиозно же политическим мотивам, по обвинениям там в экстремизме, может быть, терроризме и еще в чем-то подобном.
Ну, неужели, ну, а что, они, другие заключенные принимают ислам уже?
Другие заключенные под влиянием клиентов, как бы, этих пассионарных групп, угу, которые еще более сплачиваются вокруг своей религиозной идентичности, религиозного самосознания, как вот сказал имам, видя, так сказать, целостность, стойкость и непоколебимость этих людей, вот другие заключенные, пришедшие из немусульманской среды, люди с часто сломанными судьбами, с большими проблемами вообще как бы в жизни, да, вот они находят в этом, так сказать, определенный выход.
Я хочу здесь в этой связи задать вообще вот главный вопрос, с которого мы начали. Вообще, возможен ли момент, когда вот статистически и нестатистическая Россия станет преимущественно исламской страной? И как она при этом изменится?
Я думаю, что это возможно сугубо теоретически и в очень отдаленной перспективе, поскольку как бы, ну, никакая динамика об этом не свидетельствует.
А если мы посмотрим на демографию просто приверженцев ислама?
Ну, вот посчитайте, сколько потребуется времени, чтобы из 140 больше 70, значит, стало мусульманами.
Ну, при том, что население упадет где-то.
Ну, при том, что сейчас, даже сейчас 20 миллионов – это завышенная оценка. Угу. Вот даже сейчас 20 миллионов – это завышенная оценка, как считается, выдвигаемая в пропагандистских целях. Чтобы их стало, например, 80 или там 75, я думаю, что это не 20 лет. Я думаю, что это не меньше столетия, потому что есть ведь еще такая вещь, что рождаемость же падает все равно. Она падает и в мусульманской среде. При переселении в мегаполисы и при, так сказать, получении женщинами образования, без которого в мегаполисе жить нельзя в
постиндустриальном обществе.
Сейчас на Ближнем Востоке происходит спад рождаемости. То есть вот он был некий этот самый скачок, который... Есть одна из гипотез, что вот как бы одним из важных факторов при арабской весны был как раз вот перепроизводство... Значит, молодого мужского населения.
Ну да, средний возраст.
Соответственно, да. Но вот сейчас уже этот второй демографический переход, он практически, практически происходит. И в том же самом Иране там в среднем 3 ребенка на женщину, например, и так далее. Я думаю, что здесь динамика скорее мусульманских сообществ демографической будет приближаться к общероссийской, а не наоборот. Поэтому для того, чтобы здесь сформировалось мусульманское большинство, есть единственный путь – ускоренное вымирание немусульманской части населения. Этому мусульмане помочь не могут ничем.
Это, да, мы можем сделать только
это
сами.
Мы можем сделать только
своими,
сами.
Своими руками.
Да, с использованием, так сказать, ресурсов нашего общества, государства и всего прочего.
Подручных,
да,
средств. Но это отчасти, да, уже происходит. Софья, а вообще в мире... Вот вы видите изменения, так скажем, цивилизационного баланса, культурного баланса. Опять-таки, здесь у нас программа «Будущее», да, там, если посмотреть на 20-30 лет вперед, действительно, в перспективе 2050 года, когда ислам займет, так скажем, доминирующие позиции, сопоставимые с теми, которыми владела христианская цивилизация в последние 500 лет.
Ну, это такой изначально такой провокативный вопрос, потому что, ну, мы, в принципе, живем в такое вот и постколониальное время, но, тем не менее, и европоцентризм, он, ну, никуда не делся, и как бы не провозглашали, не знаю, отказ от всяких ориенталистских убеждений, от европоцентризма, но на самом деле он сплошь и рядом как бы виден, и, не знаю, мне кажется, вот это традиционное деление на страны первого мира, страны третьего мира довольно сложно.
То есть они встраиваются
сложно...
все в ту же старую парадигму,
да,
не создавая
это
своей.
Все, ну, как бы, да, большая часть мира мы все равно смотрим, ну, вот мы все равно, даже сейчас мы как бы с вами рассуждаем на эту тему, ну, вот с такими западноевропейскими какими-то такой линзой, угу, на все это.
Полуторавековой, надо сказать, да.
Да. А другое дело, что мы так иногда забываем про вот эти такие центры мусульманского мира, как, например, Юго-Восточная, Южная Азия, это Индонезия, Малайзия, где, ну вот Индонезия – это страна с наибольшим мусульманским населением. И, ну, там вообще такая очень интересная своя модель встраивания ислама в социально-политическую систему. И, ну вот расскажите им, что вот у них что-то не получается. Нет, у них все получилось.
Ну, то есть, да, мы очень часто имеем, Малайзия, да, имеем дело с образцами, да, так скажем, цивилизационных провалов, да, которые случились с арабским миром, да, в последние два столетия, и которые транслируются вовне. Ну, вы знаете, к сожалению, время наше подходит в эфире к концу, но мне кажется, мы затронули очень важную тему. И что для себя лично я делаю вывод, и вот оба наших гостя сегодняшних подтверждают, что в России совершенно уникальный опыт позитивной взаимной интеграции исламского, мусульманского населения и, так скажем, ну, не христианского, но традиционного, хотя ислам тоже традиционный, но и секуляризованного, и постправославного, так скажем, населения. И вот этот опыт интеграции – это то, что Россия может дать внешнему миру на фоне тех цивилизационных конфликтов и расколов, которые зафиксировал Мишель Уэльбек, которые мы наблюдаем в тех терактах, которые происходят в европейских городах. Так что в данном случае мы можем говорить о некой позитивной программе, цивилизационной, евразийской, мультиконфессиональной программе, которую Россия может представить внешнему миру. Спасибо за участие в этом эфире. Меня зовут Сергей Медведев, Софья Рогозина, Игорь Алексеев. Оставайтесь с нами. Программа «Археология. Будущее».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.